Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Сегодня в среду. Стас, привет.
Привет, Юля. Всех приветствую. Это дежурный по эпохе. Хочу извиниться за то, что мы выходим не во вторник, а в неурочное время, просто потому что соответствующей просьбы к нам обратилась администрация Соединенных Штатов Америки, ныне уходящая. Попросили нас уважить и все-таки сделать выпуск тогда, когда уже будет заключено перемирие между Израилем и Ливаном. Если бы мы делали программу вчера, то мы не смогли бы охватить этот важный элемент современной политической истории. Всем большое спасибо за понимание.
Да, поэтому подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки и задавайте вопросы. А про свой канал, Стас, ты, конечно, сейчас скажешь.
Ближайшая премьера на канале Белковский называется «Майдан навсегда». Это к 20-летию оранжевой революции в Украине 2004 года, где я был небольшим и далеко не ключевым, но все-таки активным участником, поэтому я знаю, о чем говорю. Ну и грядет еще один спецвыпуск, посвященный развитию событий в 2025 году. И, конечно, новейшие эпизоды проекта «Параклет», из которых первый будет посвящен депрессии. Так что прошу любить и жаловать, подписываться на канал Белковский. Всем очень спасибо.
Ну что ж, ты сам задал первую тему. Подписано перемирие на 60 дней. Через 54 дня приходит Трамп, но на 60 дней подписано перемирие. А что ты об этом скажешь? Хизбалла уже празднует?
Ну, празднуют все. Содержание... Ну, это нормально.
И Байден, который подложил свинью Трампу. Все, я умолкаю.
Вначале, ну, в данном случае он не подложил Трампу свинью, а просто отнял от него, так сказать, небольшое количество дивидендов. Но я думаю, что Трамп не сильно расстроится, потому что впереди главное – это судьба заложников. И вряд ли она решится, ну, еще при администрации Байдена, история с Хамасом и сектором Газа, и соглашениями Авраама, на которые в 2025 году надо распространить на Саудовскую Аравию, поэтому здесь Трампу будет чем заняться. У него не все отняли, а лишь небольшую часть. По содержанию эти соглашения, скажем так, к ним есть ряд претензий. Наверное, начинается с претензий неправильно, это скорее, так сказать, оговорка по Фрейду относительно неких нюансов восприятия мною Биби Нетаньяху. Да, ну, начну с того, что Нетаньяху критикует многие из этих соглашений. И критикует, разумеется, израильская оппозиция, здесь нет ничего удивительного, критикуют и многие соратники его по правящей коалиции. Правда, только один министр из его правительства голосовал против при рассмотрении этого дела на кабинете. Это Итамар Бен-Гвир, самый главный ультранационалистический радикал, что, впрочем, никак, разумеется, не повлияло на их дальнейшую судьбу, поэтому Бен-Гвир мог себе это позволить. Это как в Российской Государственной Думе коммунисты смело могут голосовать против кандидатуры премьер-министра, предложенной Путиным, поскольку от их голосов ничего не зависит. А в те годы, когда от их голосов зависело, они как-то умудрялись подкинуть их часть премьер-министру, которого предлагал Борис Ельцин, включая абсолютно неприемлемые для них фигуры типа Сергея Кириенко. Поэтому здесь Бен-Гвиру можно, поскольку это ни на что не влияет. Если бы влияло, то было бы нельзя. Основные претензии, я начну с них все-таки, состоят в следующем, что не создаются буферные зоны между Ливаном и Израилем. Соответственно, все жители юга Ливана возвращаются в места постоянного проживания, а вместе с ними возвращается, как можно предположить, и немало боевиков Хизбаллы. Значит, поэтому они там будут. Вторая претензия, которую высказывают, опять же, особенно представители дружественного Биби Нетаньяху лагеря, стоит в том, что у Израиля, дескать, была возможность додавить Хизбаллу, и он ей не воспользовался в основе боевых действий прямо сейчас. Да, урон Хизбалле нанесен очень большой, но все-таки она не раздавлена полностью, и сейчас будет попытка ее перевооружить и как-то реанимировать. Третья важнейшая претензия стоит в том, что гарантом этих соглашений, фактически на юге Ливана, гарантом того, что силы Хизбаллы будут отведены за реку Литани, как это и предполагалось в резолюции 1701 Совета Безопасности ООН 2006 года, будет армия Ливана. Боеспособность армии Ливана вызывает известные сомнения, кроме того, она весьма зависима от Хизбаллы. И, собственно, командующий армией Ливана генерал Аун буквально несколько дней назад говорил, что все что угодно, но воевать с Хизбаллой его войска точно не будут. Хотя бы потому, что в их рядах много шиитов, и эти шииты в этой ситуации скорее поддержат Хизбаллу, чем те вооруженные силы, в состав которых формально входят. Поэтому, сказать, кроме того, еще недавно Биби Нетаньяху говорил, что вот, если он отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, в том числе и потому, что Галант был слишком голубино настроен и требовал быстрого мирного соглашения на севере, а премьер был против, и вот через две недели сам же этот премьер соглашение и подписывает. Но я считаю, что поскольку у Бибу Нетаньяху великий талант в деле политического выживания и пролонгации собственной власти, и всегда уже давно руководствуется именно этими приоритетами, он понял, и об этом было немало сообщений, в том числе в открытых источниках за последнее время. Но он понял не из открытых источников, а я понял из открытых источников и неоткрытых тоже, что Израиль начинает сильно уставать от войны. Эта усталость накапливается, что того оптимизма, который был, скажем, в конце 2023 года, нет. В связи с этим сокращается количество резервистов. Тогда, собственно, когда только начиналась война с Хамасом, был огромный патриотический подъем. И буквально за несколько дней Израилю удалось собрать резервные войска в 350 тысяч человек, что беспрецедентно много по отношению к населению страны. Сейчас это уже не так. И, так сказать, коль скоро сам Биби Нетаньяху признает, что война ведется на 7 фронтах, это некоторое преувеличение, но можно так разложить ситуацию, да, что она ведется на 7 фронтах, то один из этих фронтов нужно было закрыть. Войну нужно было прекратить даже ценой определенных уступок и неоднозначных договоренностей. А замечу, кстати, что то, что не вошло в текст соглашения между Израилем и Ливаном, это, но, что, видимо, подразумевается, об этом сообщают многие источники сегодня, это согласие ряда европейских стран не применять в отношении Биби Нетаньяху ордер Международного уголовного суда. В том числе согласие Франции, которая является коспонсором этого соглашения. До последнего дня Израиль возражал в принципе против участия Франции в соглашении, потому что она заняла антиизраильскую позицию по некоторым важным вопросам. Вот так эта проблема решилась. Ну и весьма важной была позиция Италии, которая подтвердила, что Нетаньяху наделен дипломатическим иммунитетом и даже, возможно, попытается оспорить ордер. Для Биби это особенно важно, поскольку столица Италии – город Рим, это любимый город его жены Сары Нетаньяху. И без периодических посещений Рима она просто не может обходиться, и поэтому вынесла бы израильскому премьер-министру весь мозг, что повлияло бы на ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке не в лучшую сторону. Поэтому, несмотря на все претензии к этому соглашению, можно сказать, что в известной степени оно было неизбежно.
Ну, слушай, тоже я считаю, что оно было неизбежно, потому что, во-первых, ты как-то забыл это сказать. Насколько я понимаю, в противном случае Байден угрожал Израилю резолюцию ООН, которую Байден не станет блокировать. То есть это уже серьезное дело, когда не просто блокированная резолюция, а вот весь ООН потребует от Израиля прекратить войну. Кроме того, Байден перестал...
Ну, нет, мне кажется, резолюция Байдену наплевать, в смысле Израилю наплевать, не наплевать на поставки американских вооружений, разумеется, которые Байден теперь должен разблокировать в полном объеме.
Да, и вторая вещь, именно он перестал поставлять вооружение, причем заметим, что речь шла не только о бесплатном вооружении, хотя там есть и бесплатная часть, но и то вооружение, за которое Израиль заплатил, а поставки тормозились. И, соответственно, у меня вот какой вопрос. Понятно, почему Байден хлопотал за Хизбаллу и Хамас до выборов? У него избиратель такой. Но вот, откровенно говоря, я не вижу другой причины, по которой он это делает сейчас, как что подложить свинью Трампу. Как и в случае, кстати, с поставками Атакамс. Просто вот сдать такие крапленые карты, чтобы республиканцу Трампу было тяжелее работать.
Нет, я считал и считаю, что с поставками Атакамс Байден полностью подыгрывает Трампу. Это очень Трампу выгодно. Чем будут более высокими ставки в противостоянии по состоянию на 20 января, тем легче Трампу их снижать. Если нет нечего сдавать, то, так сказать, соответственно, о чем же договариваться, если все и так хорошо. Может быть, плохо, чтобы Трамп мог предстать в роли миротворца. В смысле перемирия на севере Израиля, как мы видим, ну что, Биби Нетаньяху, безусловно, заинтересован в триумфе Трампа, в успехах Трампа, было и остается. Но он же пошел на это соглашение по всем причинам, которые я назвал. Потому что известная усталость Израиля от войны и невозможности воспроизводства военных ресурсов для продолжения по нескольким направлениям. Она этого потребовала, поэтому я не считаю, что здесь Байден сильно заступился за Хамас и Хизбаллу. Скорее сказать, он это снятие ограничений на поставку израильских вооружений. В Израиле это результат того, что Байдену уже все равно. Кроме того, большая часть мусульман проголосовала таки за Трампа. И уже по этому поводу есть некоторая паника в исламских кругах в Америке, но она преждевременна, поскольку, во-первых, несмотря на такую ярко произраильскую риторику Трампа и присутствие в его команде произраильских ястребов, там это, так сказать, нынешний представитель по Ближнему Востоку Стив Питков и новый посол Майк Хаккаби, еще как-то там Питер Хексет, новый министр обороны. Там есть и антисемиты. Ну, вот один из них, правда, уже соскочил с дистанции, это Мэтт Гетц, не состоявшийся генпрокурор, а другой остается, это Роберт Кеннеди-младший. Ну, а кроме того, Трамп, безусловно, будет и дальше углублять дружбу с саудитами, с Саудовской Аравией, поэтому его позиция будет так или иначе достаточно компромиссной. Да, произраильской, но не 100%.
А скажи, вот отвлекаясь от самого соглашения, хотя, ну, я абсолютно согласна насчет усталости и на то, что Израилю действительно необходимо было сделать передышку, и вообще 60 дней посмотрим, там, шаг сдохнет или шаг, и гигантских вещей, не забудем, добился Израиль на юге Ливана, потому что как бы Хизбалле нанесен гигантский удар. Но вот смотри, я хочу с тобой порассуждать на вопрос, на тему, как мы оказались в таком безумном таймлайне, в котором, извини за долгий вопрос, но он принципиальный, поэтому он долгий. Вот мир и, более того, демократическая Америка фактически помогает и защищает абсолютно таким раковым организациям, как Хамас, как Хизбалла. То есть на периферии цивилизации возникают абсолютно раковые, которые существуют только за счет того, что они своих граждан держат в религиозном рабстве, промывают им мозги, не дают им заниматься экономикой, а с 3 лет на деньги ООН, как правило, или УНРВА, или Ирана воспитывают, что им надо убивать евреев. Или, в крайнем случае, неверных. И вдруг оказывается, что эти организации нельзя уничтожить, потому что как бы гуманность не велит. И потому что если они нападают на кого-то, совершенно не обязательно даже только на Израиль, то они все равно, поскольку они нищие, поскольку они слабые, поскольку они держат свое население в нищете, то они как бы жертвы. А если Израиль наносит ответный удар, то он как бы агрессор. И ведь эта ситуация никогда не будет разрешена, пока не исчезнут материально-экономические стимулы для создания вот таких вот паразитическо-террористических режимов. У нас появился новый вид терроризма – паразитический терроризм, когда люди получают международные деньги, на это устраивают себе, прежде всего себе, страшную жизнь. И это следует, и это является прологом для выпрашивания новых денег, и эта машина едет бесконечно, и вместо того, чтобы ее остановить, все делают вид, ну вот они бедные, несчастные, давайте как-нибудь мы им поможем.
Во-первых, так было на протяжении истории человечества всегда. Всегда были террористические организации, они в любые времена. Все, так сказать, паразитические, то есть это не новый тип какой-то там паразитической и террористической организации. Террористическая организация всегда так и живет. Да, это организованная преступная группировка. Как она живет? За счет абсолютно честного изъятия денег у кого-нибудь, кто заинтересован в ее деятельности. Соединенные Штаты Америки, надо сказать, вот когда мы говорим о том, что там администрация Байдена-Харрис была непоследовательна в поддержке Украины. Вспомнил о том, что эта поддержка может быть масштабной действительно после 5 ноября, когда им стало нечего терять и так далее. Ну, так ведь это уже была американская политика всю жизнь. Собственно, реаль-политик по большому счету в глобальном измерении к этому и сводится. Да, Америка далеко не сразу вошла в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И входила в обоих случаях лишь тогда, когда это начинало затрагивать ее жизненно важные интересы, или ей казалось, что вот, сказать, уже сейчас можно с минимальными затратами получить максимальный результат. В реальполитик времен Никсона и Киссинджера то же самое. Ну, выкинули Тайвань из Совета Безопасности ООН, то есть Китайскую Республику, ввели туда тоталитарный Китай. Это ли не было огромным стимулом для развития тоталитаризма в мире? Было, разумеется. А, сказать, ну, это не Хамас, Хизбалла, что-то другое, но, так сказать, может быть, еще хуже по ряду направлений. А, собственно, в свое время Киссинджер говорил, что Америка не должна слишком интересоваться иммиграцией советских евреев в Израиль, потому что это дело Советского Союза, евреев и, возможно, Израиля, но не Америки и так далее, и так далее. А, подпитка всяких плохих парней всегда была нужна для решения каких-то собственных задач. На чем, собственно, строятся мафиозные группировки всегда? Всегда строятся на достаточно плохой связи с представителями легальных властей, с правоохранительными структурами и так далее. Иначе они просто не могут существовать, где бы они ни находились, в том числе в России, например, в 90-е годы 20 века, и отдельно касаясь 90-х годов 20 века, не потому что я хочу вспомнить штамп о лихих 90-х, я говорю, что для меня это было время трудное, но счастливое, а потому что из них произросла сегодняшняя российская власть, которая ведет себя по абсолютно по этико-эстетическим канонам организованной преступной группировки. Да? Для того, чтобы с кем-то о чем-то договариваться, этого кого-то надо напугать. Да? Как говорил Фазиль Абдулович Искандер, их гипноз это, наш гипноз – это их страх, наоборот. То есть их гипноз – это наш страх. Если мы боимся, то тогда мы начинаем говорить о преступной группировке. А тот коммерсант, выражаясь этой терминологией, кто не боится, с ним довольно сложно иметь дело, правда? Потому что отсутствует главный рычаг давления на него. Поэтому тут я не, так сказать, собственно, сама философия мира на Ближнем Востоке, как она формировалась еще в начале 90-х годов, с мадридских консультаций и так далее, она состояла в легализации организованной преступной группировки, в то время Организации освобождения Палестины. Фатха во главе с Ясером Арафатом, один из признанных международных террористов, получил тогда Нобелевскую премию мира. Ну, поэтому чему же здесь удивляться? Это, так сказать, началось далеко не всегда и будет продолжаться всегда и везде, где прославленная всеми реальполитик превалирует над политикой ценностей. Вот, я полностью согласен с этим. Но поскольку мир несовершенен, видимо, это, так сказать, на нашем веку не прекратится.
Смотри, ты сказал две очень важные вещи. Я с обоими, вернее, с одной хочу поспорить, а с другой сделать, потом мы к ней перейдем, вывод. Вот ты сказал, что так было на протяжении человечества. Это, на мой взгляд, как раз совсем неверно. Да, ООП была уже достаточно давно, но история человечества все-таки насчитывает тысячи лет. И на протяжении лет паттерн был один. Да, очень часто на обочине цивилизации возникали какие-то сообщества. Обычно это были кочевники или горцы, или варвары, которые этой цивилизации угрожали. И дальше либо цивилизация уничтожала этих кочевников, либо кочевники уничтожали цивилизацию. Но суть заключается в том, что никогда еще на протяжении истории человечества не было такого, чтобы цивилизация сама финансировала тех кочевников, которые принципиально являются на ее теле паразитами, да еще делая это со словами типа «мы перед ними виноваты». Это вот современная концепция вот этих вот самых, как бы сказать, давайте быть гуманистами, давайте жить мирно и давайте соблюдать статус-кво. Она кончается тем, что поверхность планеты потихоньку покрывается зонами абсолютно неразрешимых конфликтов, и значительная часть организаций, паразитирующих на этих конфликтах, это вот они, собственно, делают все, чтобы эти конфликты остались неразрешимыми, и потому что чем они несчастней, тем больше они денег будут получать. В истории человечества такого не было. Если ты несчастный, если ты жертва, то тебя просто тупо сметали с лица земли, и в конечном итоге это оказывалось, как бы сказать, более рациональным и более прогрессивным, чем вот эта дикая ситуация, когда это же не только про Хамас и Хизбаллу, это же, в частности, то, что будет происходить потом на юго-востоке Украины после перемирия.
Ну, во-первых, ни одна, но на всем протяжении истории человечества, на мой взгляд, так и было. Во-первых, цивилизация всегда вскармливает тех, кто ее уничтожит. А причиной гибели цивилизации является не нашествие кочевников или там, проникновение иных инородных элементов, а внутренний раскол и распад. Здесь я солидарен в целом с концепцией Арне Детойнбе, хотя не полностью, но в основе своей. Я, так сказать, возможном сроке жизни цивилизации и в этой паре вызов-ответ. Цивилизация в какой-то момент сталкивается с вызовом, и либо элиты этой цивилизации могут ответить на вызов, либо не могут. Да? Цивилизация гибнет, что мы не раз наблюдали в истории человечества, и всегда, собственно, какие-то окружающие эту цивилизацию структуры всячески способствуют этой гибели, будучи взращены и скормлены экономическими ресурсами этой самой цивилизации. О чем же еще? Откуда бы они еще брали ресурсы? Но здесь, на мой взгляд, Хамас и Хизбалла, тем не менее, это структуры довольно локальные. Я бы не сказал, что они угрожают. Ведь даже их игра в уничтожении Израиля имеет свои пределы. Потому что им очень важно до бесконечности продолжать это уничтожение Израиля, не так ли? Они действительно справятся, не дай бог, с этой задачей. По принципу все того же анекдота про адвоката Рабиновича, который выиграл дело, и даже за что был осужден собственной семьей, которая на этом деле кормилась бы 30 лет, и еще бы 30 лет кормилась. Во всем случае, евроатлантической цивилизации Хамас и Хизбалла не угрожают. Это конкретный бизнес, который существует, который достаточно локализован географически и экономически. Сам по себе синдром жертвы – это другой вопрос. Это вот недавно была большая полемика вокруг высказываний, таких неочевидных высказываний российского политика Льва Шлосберга. В его интервью Ксении Собчак, я не знаю, смотрел ты это или нет.
Значит, да, там,
значит, там эта тема, в том, Шлосберг эту тему в том числе обсуждал. Значит, он, что особенно возмутило многих, и я согласен, что он сформулировал это неудачно, мог бы и лучше, с учетом его риторических талантов, что Украина не жертва, потому что она сопротивляется, что вызвало у многих, так сказать, резкое отторжение. На мой взгляд, да, действительно, Украина не жертва, а объект агрессии. То есть получилось так, что Шлосберг как будто бы отрицает агрессию в отношении Украины, и становится неясно, кто начал войну. Нет, я думаю, что все ясно, и вряд ли Шлосберг это будет отрицать. Войну начала Российская Федерация, она, безусловно, агрессор. Но дело в том, что, опять же, на всем протяжении истории человечества существует такой психологический феномен, как синдром жертвы. Когда человек, главное топливо существования человека, это продуцируемая им же жалость к нему. Он объясняет всему миру, что не по своей собственной вине, а по вине огромного количества окружающих, он сер, убог и так далее. Поэтому его надо жалеть, а поддерживать. Это синдром жертвы, это стандартный способ избегания ответственности. Объявляешься жертвой, и ты ни за что не отвечаешь. Ты, может быть, самый красивый и умный, но тебя все обидели, поэтому все должны тебе помогать. Соответственно, многие клюют на это и помогают такому субъекту синдрому жертвы. Вот, возможно, Лев Маркович Шлосберг хотел покритиковать именно это, что нужно сопротивляться, а не быть жертвой, не объявлять себя жертвой. С тем я полностью согласен. И Украина, собственно, поэтому и не жертва, а объект агрессии, но не жертва, потому что она сопротивляется. Если это так сформулировать, я готов со Шлосбергом согласиться. И, собственно, но Украине действительно навредила в значительной степени на международной арене позиция по определенной части ее руководства, преподносившая весь сюжет на тему «нам все должны». Это неправильно. То есть я согласен, что свободный мир должен поддерживать Украину, но не в режиме «нам все должны», а в режиме взрослого ответственного разговора, кто за что отвечает. И, так сказать, ну, вопрос же, так сказать, в том, за что, как-то позабылось, за что, собственно, идет битва-то вокруг Украины, да? Идет за свободу. Вот, в годовщину Майдана мы об этом вновь вспоминаем. И, так сказать, Украина и сильна была тем, что смогла за себя постоять, а если бы она не могла за себя постоять, то никакой западной поддержки бы и не было. Потому что мы уже знаем давно, и не хочется повторяться, что в том числе администрация Байдена-Харрис совершенно лояльно и толерантно относилась к тому, что Путин поглотит Украину. Это считалось уже свершившимся фактом практически в начале 2022 года, и было, что называется, учтено в цене товара, и только жесткое сопротивление самой Украины здесь перевернуло эту доску, заставило сюжет развиваться несколько по другому сценарию. Поэтому это тоже всегда будет, кроме того, налажена огромная индустрия. Что такое организованная благотворительность, например, которая порождает класс профессиональных святых? Это довольно причудливая вещь, да, когда существует некая благотворительная организация, она получает из внешних источников сумму X, некую сумму игр меньше, чем X тратить вроде как на благотворительные нужды. При этом вот, на обслуживание самой организации, на удовлетворение потребностей аппарата и ее бенефициаров тратится зачастую едва ли не больше, чем уходит, собственно, конечным объектом благотворительности. При этом эти объекты находятся в режиме прямого отчуждения вот, благотворителя. Благотворитель дал деньги в какой-то фонд, а куда эти деньги пошли, неизвестно, кому удалось реально помочь. Или известно, как минимум, не вполне. Вот недавно было запрещено заниматься благотворительной деятельностью известной супермодели Наоми Кэмпбелл и каким-то еще ее подругам, потому что выяснилось, что они создали благотворительный фонд под бренд Наоми Кэмпбелл, и роскошные приемы с мехами и бриллиантами привлекли много миллионов долларов, а потратили все на себя. А на благотворительность ничего. Но нас, что-то мне подсказывает, что это далеко не далеко.
Что бывают еще и худшие ситуации, например, там выясняется, что какие-то организации, которые занимались благотворительностью на Гаити, массово насиловали местных гаитянских, даже не девочек, а мальчиков. И вот люди этого рода, это же на самом деле клиника, человек, который хочет чего-то добиться, он идет в бизнес, кто-то идет в политику, а кто вот хочет быть надзирателем в концлагере и святым профессиональным, а тот идет учить жизни вот этих вот людей, которые будут полностью
зависеть. Нет, само по себе учить жизни я ничего плохого не вижу. И, так сказать, априори в том, что идти в благотворителя нет ничего плохого, потому что не обязательно идти в бизнес. Бизнес – это только отдельно один из элементов жизни человечества и, так сказать, далеко не главный. Важный, но не главный. Другое дело, что сам сеть благотворительной организации стали большим бизнесом, то есть люди пришли в бизнес. Они зарабатывают большие деньги на этом. В этом смысле они ничем не отличаются от металлургического завода или там, не знаю, в зависимости от оборотов или ларька по торговле пирожками. Но ни топ-менеджмент металлургического завода, ни продавец пирожков из ларька не требуют объявить их святыми за то, что они делают. А эти люди требуют объявить их святыми. И любая критика в их адрес наталкивается на рассуждение о том, что покушаемся на святое. Вот. Этому всему, так сказать, не приходит конец, потому что ничему в истории человечества не приходит конец до страшного суда. Но это будет этому всему придется потесниться, потому что в эпоху примата сетевых структур над иерархическими благотворительные эти организации становятся не нужны. Ну, собственно, если я хочу проявить какую-то благотворительность, я с помощью сетевых инструментов ее осуществляю. Правильно? Хочу ли я поддержать бездомных животных, как делаю я лично, или голодных детей, или, например, спасти от закрытия мой любимый книжный магазин, потому что он, так сказать, он мне нужен, но он стал убыточен. Я это и делаю непосредственной помощью тому, кому хочу помочь. Мне никакой благотворительный фонд с его гигантским самопожирающим аппаратом для этого не нужен. Это же относится и к соперничеству сетевых и иерархических структур на международной арене. Зачем нужна Организация Объединенных Наций, в принципе? Она не нужна. Правильно сказать? Но она так не считает. И много еще кто-то, кто не нужен, так не считает. Поэтому сами по себе бесконечные замороженные или незамороженные конфликты являются инструментом поддержания всей этой паразитической инфраструктуры, безусловно. А мы, я считаю, еще вошли в период размораживания, по крайней мере, старых замороженных конфликтов, которые могут размораживаться, разморожены они будут обязательно, и все, но одним из двух возможных путей. Или в рамках игры с нулевой суммой, когда одна из сторон конфликта полностью побеждает, а другая полностью проигрывает. Это сюжет «Нагорный Карабах». Или некий компромисс, который болезненный для обеих сторон, но зато, так сказать, никто полностью не разгромлен. Вот, например, как-нибудь так может решиться Приднестровская или Кипрская проблема. Или если они так не решатся, то значит они решатся по сценарию игры с нулевой суммы и тотальной победы одной из сторон, но не компромисса между двумя. Но до бесконечности их пролонгировать уже невозможно, с этим полностью согласен. Но, так сказать, Хамас и Хизбалла существуют постольку, поскольку, так сказать, управляемые конфликты всех участием кому-то нужны, но сами они по себе являются классическими ОПГ, в основе которых бизнес-интересы, так же, как и описанных и перечисленных мной благотворительных фондов. И, на мой взгляд, так в тех или иных, в самых разных формах, поскольку история человечества не предполагает никогда дословного повторения одного и того же сюжета, а развивается по спирали, было на протяжении тысячелетий. Поэтому так и надо подходить. В этом смысле, хотя я неоднозначно отношусь, в отличие от тебя, к фигуре Дональда Трампа, я все же источником моего оптимизма в отношении Трампа является представление, согласно которому Трамп все же склонен к, поскольку он считает себя великим мастером сделки, о чем написал очень популярную книгу, саму по себе оказавшись сразу же в центре скандала и потом остающийся в центре скандала по сей день, но это уже другая история. Значит, он захочет все-таки какие-то конфликты регулировать. Я скажу, что в период его первого президентства так и было. И где-то он даже преуспел, как-то в соглашениях Авраама, а где-то остановился на полпути, как, например, в сюжете Сербии и Косово. Просто он проиграл выборы, стал не до этого. Но, по крайней мере, желание и готовность идти до конца в урегулировании конфликтов Трамп уже демонстрировал, надеюсь, что продемонстрирует и вновь. Кстати, сегодня я обнаружил мощный, я опубликовал в телеграм-канале Белковский с любезного согласия последнего, мощное видео человека по имени Себастьян Горка. Себастьян Горка – это такой ультраправый джентльмен венгерского происхождения, который в команде Трампа будет отвечать за борьбу с терроризмом в ранге заместителя советника по национальной безопасности, заместителя Майкла Уолтса. И Горка сказал дословно и буквально, что Трамп там не потерпит, если Путин не согласится на быстрые переговоры. Он в таком случае даст такое количество оружия и всякой поддержки Украине, насколько при Байдене и не снилось. Дословно Горка сказал следующее. По сравнению с чем вся предыдущая поддержка Америки будет казаться орешками, пинац. Я тут вспомнил, что вот именно белка пинац, варварски убитая глубинным государством в штате Нью-Йорк, принесла определенные очки Дональду Трампу в недавних выборах. Так что, сказать, Трамп будет давить на обе стороны, не только на Украину, но и на Российскую Федерацию, с тем, чтобы двигаться к прекращению огня как можно быстрее.
Да, орешки, орешники, вообще они там тема для обсуждения. Но я хочу две, во-первых, прежде чем мы вернемся к реал-политике, это будет самая главная тема обсуждения, все-таки несколько маленьких тем добить. Первое, у нас тут уже рубль сильно на орешник среагировал, я не знаю, как все остальное, но он уже, по-моему, по 111 или как?
113 уже был пока что, но...
Мне кажется, что рубль, короче, объявил, что он уходит с российского рынка.
Ну, я бы не связывал это с орешником. Я не экономист, конечно, но, по-моему, совершенно очевидно, что это результаты санкций против «Газпромбанка» и еще 50 российских банков, которые практически парализовали получение значительной части, приток значительной части валюты в российскую экономику, в том числе из-за расчета из энергоносителя. Поэтому приток резко сократился, рубль рухнул. Это, собственно, предсказывалось еще в тот день, когда эти санкции вводились.
Окей, ладно. Вторая вещь, которую я хочу добить, это ты сказал про Льва Шлосберга, что все действительно очень не обиделись на слова Украины. Это жертва, которая... Это не жертва, которая... Мы... Он неловко выразил, вот, на мой взгляд, ровно то, о чем ты говорила, о чем говорю я. Но мне, если честно, кажется, что на самом деле на него обиделись за совсем другое. Это очень часто бывает так в срачах, когда человек дает...
Да, как происходит подмена, разумеется, под видом одного...
Да, и в этом... Да. И в этом интервью его Ксения Собчак сказала, а вот кто же на самом деле такие партии чужой крови? И он не выдержал, стал называть российских иммигрантов, и он сказал, что он... И он сказал главные слова. История России делается в России. И мне кажется, что ему а. не простили этого, и б. не простили слов, что, ребят... А как же вы, пытаясь быть русскими политиками или даже русскими литераторами, там, неважно, там, русский политик уже совсем, русскими литераторами, не сочувствуете людям, которые погибают на этой войне с обоих сторон, даже если эти люди, да, завербовались в путинскую армию и пошли туда воевать. Как же вы вот этого не чувствуете? Я была тогда с моим народом там, где мой народ несчастью был, как говорила Ахматова.
Да, но все-таки смысл ахматовских слов, на мой взгляд, немножко в другом. В том, что, так сказать, есть безвыходный во всех смыслах слова статус, что ты не можешь перестать быть частью определенной цивилизационно-культурной общности, даже если очень хочешь. И если, так сказать,
твой народ... спросил, как же у вас пальто такие белые?
Да, но я, поскольку считаю контрпродуктивным любые разборки такого типа, то, так сказать, я здесь не поддержу именно в этом случае Шлосберга. Я согласен с тем, что судьба России будет решаться в России, точнее, она будет решаться на небесах, но на следующем уровне постижения я всегда говорю, вот была моя точка зрения неизменная, что если и когда в России начнутся какие-то качественные перемены, мы не знаем, начнутся ли они, и уж точно не знаем, когда, может быть, в следующем году, а может быть, через 20 лет, в этих переменах в первую очередь будут участвовать люди, которые находятся непосредственно в Российской Федерации, там живут. А иммигранты и релоканты, к числу которых отношусь и я, будут участвовать в этом в десятую очередь. Так было, собственно, и во время первой большой пертурбации, которая была на нашем веку, при распаде Советского Союза, когда при формировании новой России на рубеже 80-х, 90-х годов иммиграция не сыграла никакой существенной роли. Даже ее такие знаковые фигуры, как Александр Исаевич Солженицын, например. Где оказался Солженицын? Ну, нигде. В политическом смысле. В истории мировой литературы, безусловно, там же, где и был, а в политическом смысле нигде не оказался. Он не стал влиять на фигуры новой России, как и никто из эмигрантов практически. Так же будет и в этот раз. С этим я абсолютно согласен. Но это не значит, что все эмигранты и релоканты плохи, и нужно говорить о них как о бывших. Я помню, это был фильм. Был американский фильм «Русские здесь» в 80-е годы, где снимали всяких русских эмигрантов там на Брайтон-Бич и где-то еще, который показывался по советскому телевидению под названием «Бывшие». Вот я бы не хотел, чтобы, так сказать, так говорили о русских писателях, журналистах и так далее, независимо от их позиций, что так говорили обо мне. Хотя я ни на что не претендую применительно к российской политике, но я и раньше не претендовал. Поэтому здесь от моего пребывания в релокации ничего не меняется. Вот. А то, что, конечно, там все будет решаться не на месте, я с этим согласен абсолютно. Просто это не повод, опять же, объявлять, что одна часть русской культуры принципиально хорошая, а другая принципиально плохая, в зависимости от места географического пребывания.
Ну, Шлосберг имел в виду не место географического пребывания, а Шлосберг имел в виду, когда люди надевают настолько ослепительно белое пальто, что, как бы это сказать, знаешь, мне кажется, это вот такой новый современный нацизм. Потому что вот старый нацизм, он был как бы сказал, что вот это все мы супермены, а вы недочеловеки. А новый нацизм выглядит приблизительно так. Вы все должны быть героями, а если вы все не герои, например, все не смогли свергнуть Путина, то что с вами рассуждать-то? Ну, то есть людям ставится несколько. Вот это новый, это какой-то... Да, это вот такой вот новый левый дискурс, он специально придуман. Например, он устроен так, что люди занимают крайне левую позицию, а все, что справа, объявляют фашизмом. И получается, что, условно говоря, имам в Лондоне может рассуждать о том, как надо отрезать головы неверным, но если ты это заметишь, кто к тебе придет, полиция Уэсли, и, значит, привлечет тебя ответственности за фашизм. И очень много такого и в российской эмиграции, потому что очень многие люди, которые оказались в оппозиции к Путину, они, к моему удивлению, по тем или иным причинам выбирают вот этот вот чрезвычайно левый дискурс. Я уж не говорю о том, что в значительной степени украинская пропаганда на этом строится.
Ну, этот дискурс нельзя назвать левым, потому что его поддерживают в том числе люди весьма правых взглядов. Это психологический феномен, который связан с желанием сбежать от собственной идентичности. То есть перестать быть русским. Да, значит, это невозможно. Вот я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был, это как раз об этом, о том, что от себя не убежишь. Ну, ты все равно остаешься русским, и, так сказать, бьют не по паспорту, а по морде, как говорилось в культовом анекдоте на эту тему. И если все русские есть часть коллективного Саурона, как утверждал недавно Андрей Борисович Ермак, то, соответственно, частью коллективного Саурона являются люди в белых пальто, и им не удастся от этого отвертеться, это наивно. То есть, если точка зрения, что всех русских надо уничтожить, победит, то уничтожат и тех русских, которые поддерживают эту точку зрения. Кстати, хочу заметить, что вопрос о синдроме жертвы, он же в значительной степени относился и к евреям, особенно после Холокоста. И, как правильно сказали, один израильский писатель, вот если бы Израиль проиграл войну, шестидневную войну, то все было бы очень хорошо. Да, евреи снова расселились бы по всему миру, их бы поддерживали благотворительные организации, в их честь устраивали обеды, значит, все бы очень сочувствовали евреям, жалели бы евреев, но, так сказать, из-за того, что Израиль выиграл войну, так сказать, евреи вынуждены ютиться в своем государстве. Вот. Поэтому, собственно, когда Израиль перешел от концентрированного синдрома жертвы, отказался, так сказать, да, тут вся история стала восприниматься очень по-другому, как она воспринимается и сегодня. Поэтому тут важно не скатиться в обратное. Поэтому тут не удастся отречься от собственной цивилизационной принадлежности, невозможно физически, поскольку она предрешена в момент твоего рождения, а то и зачатия, когда именно это отдельный большой предмет полемики, который выходит за рамки наших задач. Вот. Но все равно я считаю, что здесь применительно к этому, то есть есть вещи, о которых не обязательно, так сказать, которые делать главными. То есть я согласен, что, так сказать, претензии Льва Марковича Шлосберга во многом верны, но вот очень не создавать скандал как этого, а подождать, пока все уляжется. Тем более сам по себе дискурс о том, что все русские, так сказать, виноваты во всех смертных грехах, он, возможно, будет сходить на нет в связи с изменениями в мире, с изменениями конъюнктуры, приходом Трампа и так далее. Это станет не так выгодно, и те люди, которые из не идеологических, а шкурных соображений его придерживаются, таких, безусловно, большинство, я уверен, они слезут с этой темы. А те, кто не по шкурным, а по идеологическим, такие тоже есть, не слезут. Ну, что же нам теперь делать? Главное на этом не концентрироваться и не давать увлечь себя конфликтами. Вот. Если можно избежать, вот мой принцип такой, если можно избежать конфликта внутри того, что называется русское, я предпочел бы этого избежать, во всяком случае, для себя, не будучи в силах их остановить и удержать от этого участия других.
Короче говоря, про новое письмо Блинова тебя не спрашивать в связи с желанием избежать конфликтов.
Ну, я уже на эту тему высказался. Во-первых, я не читал этого письма, я видел, что он где-то опубликован. Но мне показалось, что, так сказать, у меня наступит перегруз, если я его еще прочитаю. Ходорковский, я так понял, расценил его как провокацию, да, с целью, так сказать, показать, что его пытаются, значит, вот, создать ситуацию, когда он дает деньги человеку за его свидетельские показания. Я не стал в это глубоко вникать, потому что мне кажется, что здесь меня искусственно втравливают в то, что меня совершенно не интересует. Вот, скажем, конфликт на Ближнем Востоке или глобальные тренды, которые привели Трампа к власти, меня интересуют безусловно. Но почему я должен интересоваться разборками в русской релокации, далекими от общих интересов, я не очень понимаю. Ну, сказать, пусть люди живут своей жизнью. Я же им не мешаю, ни тем, ни другим. Абсолютно. И всецело желаем всем удачи. Никому не желаю зла, только добра, только успехов.
Хорошо, тогда письмо Блинова со своим любовью заниматься, разбираться в деталях мы оставим на код на доступа. А я возвращаюсь к главной теме того, что ты сказал, что реал-политик к этому и сводится. Доминирование производится. А доминирует сейчас в современном мире все-таки Соединенные Штаты Америки. Более того, в последнее время доминировал именно демократический аппарат Белого дома. А путем создания, в том числе искусственного замораживания конфликтов и недавания того, чтобы победила ни та, ни другая сторона. И вот это, конечно, особенно так бросается для меня в глаза на примере Хамаса и Израиля, потому что... Понимаешь же, в чем дело? Ты сказал, что это реал-политик. Я согласна, что это реал-политик. Но мы же в 91-м году думали, что вот на Западе сверкающее солнце восходит рынка и демократии. И вот есть Советский Союз, где ЦК, где тоталитаризм, где подавление мысли, где все врут, где воруют, где унижают. А есть вот мы, Соединенные Штаты, наделяли некоторыми такими характеристиками, которые, в общем, в религии наделяется Господь Бог. Он всемилостивый, и он, естественно, всемогущий, и он, естественно, решает по справедливости. А тут мы видим, что реал-политик – это не по справедливости, а это про доминирование. Это совершенно разумно. Каждая страна имеет право стремиться к доминированию. А просто и мастерски действительно это делать. Но просто оказывается, что те представления, которые нам навязывают о там, вот, необходимости помогать тем же жертвам, оказываются просто на самом деле только орудием той самой реал-политик, которая заводит страны в бездну конфликтов и позволяет доминировать, поддерживая ту другую сторону.
Ну, а что касается замороженных конфликтов, я не имел в виду, что нужно обязательно, чтобы одна страна победила, а другая проиграла. Я сторонник компромисса. Просто чтобы был какой-то результат конкретный, и конфликт закончился. Вот что я имею в виду. А не чтобы он продолжался вечно. И чтобы формальное было приведено в соответствии с фактическим. Ну, это очень важно. Потому что сейчас все замороженные конфликты строятся на том, что формально одно, фактически другое. Да? Формально США признают Тайвань частью Китая, фактически поддерживают его как независимое государство. Чем же является де-факто Тайвань как независимым государством? Он им и является. Да? Ничем другим. Но это не признается мировым сообществом, поэтому Китай совершенно справедливо говорит: ребят, а что же вы поддерживаете Тайвань, если это часть нашей территории? Как-то странно это все. И формально Китай прав, разумеется. Поэтому пока формально не приведено в соответствии с фактическим, конфликт не может быть исчерпан. Должно быть, ну, сказать, мне бы не хотелось, чтобы Тайвань вошел в состав континентального Китая, хотя, разумеется, меня это как с практической точки зрения не волнует никак. Я не собираюсь быть жителем Тайваня, я не принадлежу к китайской цивилизации. Но это значит, что очередной очаг свободного мира будет поглощен тоталитарным миром, а это плохо. Человек, который хотел бы, чтобы укреплялся свободный мир, а не тоталитаризм. Вообще любое кумира, возвращаемся к основе основ твоего вопроса, вернее, твоего высказывания, любое кумиротворение на Земле – это плохо, не случайно, собственно, соответствующая заповедь нам это запрещает. И, естественно, США не должны были никогда восприниматься как идеал. Просто я согласен с тем, что свободный мир лучше тоталитарный. Но лучше это не означает, что свободный мир состоит исключительно из святых людей, которые играют роль Бога на Земле. Разумеется, нет. В марте 2022 года у меня была статья в «Новой газете» «Не стоит мир без праведника». Всем желающим предлагаю ее перечитать. Ее легко найти как в интернете, так и с помощью телеграм-канала «Белковский». Где, собственно, я пытался сказать, что в том числе полномасштабные вторжения в Украину, Четвертая мировая война вообще, 10 лет назад, начались в связи с тем, что Америка совершила ряд больших ошибок, что она неправильно осмыслила и осознала результаты холодной войны. Они были осознаны ею как возможность управлять этим миром по принципу, что хочу, то и ворочу. Из-за чего, собственно, и случились совершенно необязательные войны. В частности, война в Югославии 1999 года, война в Ираке 2003, которые посеяли большие сомнения не только в справедливости Америки, но и в рациональности принимаемых ей решений. Это, собственно, так или иначе дало карты в руки тем людям, которые стали, включая Владимира Владимировича Путина, которые стали... Сам, кстати, Путин изначально, безусловно, в момент своего прихода к власти был абсолютным прозападником и американофилом. И в Америке он искал доброго и щедрого отца, который прикроет и защитит его от всех проблем и неприятностей. Тем более, с точки зрения путинского психотипа, поиск отца – это очень важный элемент. И таких отцов он неизменно находил. Вернее, сначала таким отцом был КГБ. Сначала таким отцом был его тренер по дзюдо, господин Рахлин. А потом, не случайно, сакраментальная сцена на похоронах Рахлина, когда Путин оторвался от охраны и пошел гулять по улицам города Петербурга, что многие расценили как пиар-акцию. Я убежден, что это никакая пиар-акция, разумеется, не была. Было абсолютно отражение эмоций Путина в этот момент. Потом отцом был КГБ СССР и предал своего сына, потому что он развалился в самый неподходящий момент и оставил Путина в одиночку с той самой толпой в Дрездене. Я думаю, что часть подробностей этой истории придумана или сильно преувеличена Владимиром Владимировичем, но в целом история-то была. Да? Он как-то оказался в совершенно неуютном положении, когда ты работаешь на государство, а потом выясняешь, что этого государства больше нет. Ему на тебя наплевать. Потом его отцом был Анатолий Александрович Собчак и криминальный мир города Петербурга. Потом Борис Николаевич Ельцин. И вот в решающий момент, когда в России уже у него не могло быть отца, поскольку он стал первым лицом страны и, так сказать, с учетом российской монархической традиции монарха, а не просто демократически избранным сменяемым правителем, для которого прикрытием могут быть институты. У него-то институтов никаких нет, поэтому, значит, он решил, что отцом станет Америка. А Америка оказался отец не отцом, а супой. Она повела себя неправильно, по его мнению. И тогда Владимир Иванович взял на вооружение логику. Вот недавно, кстати, он получил поддержку со стороны одного из самых известных европейцев, если ты не обратил внимания. Андерса Беринга Брейвика, который прибыл в суд, свой очередной суд, На всякий случай напомню, если кто забыл, кто это, что это один из самых известных террористов непосредственно норвежского происхождения, ныне отбывающий длительный срок. Ну, не такой же длительный, ему осталось сидеть 7 лет, и показывали картинки, значит, в каких условиях он сидит. По нашим меркам, это трехзвездочный отель, в честном виде. Ну, что и хорошо, система пенитенциарной системы должна быть гуманной, а не такой, как Российская Федерация, я это полностью поддерживаю. Вот Беринг Брейвик, прибыв в суд, он прибыл туда с выбритой буквы Z в честь спецоперации Z, и значительную часть выступления в суде посвятил поддержке Путина, Китая, Ирана и КНДР. Хотя об этом никто не спрашивал, но никто не мог заставить его замолчать. У них есть что-то общее, безусловно. Это вот Эдипов комплекс, это неприятие окружающего мира, желание его низвергнуть и низвергнуть. И ошибки Америки, безусловно, создали для этого огромный ресурс. Да, действительно, в ряде случаев оказалось, что если очистить высказывание Путина от стоящих за ними разрушительных мотивов, то он формально прав. Вот здесь Америка была неправа, здесь была неправа. А вот обещали и не сделали. Хотя расширение НАТО ему никто не обещал, во всяком случае. Не расширение НАТО. Я вас научу найти этому
доказательство.
Никаких доказательств в этом формальных найти не удается.
Не-не, слушай, одну секундочку. Ну, понимаешь, сначала был Горбачев, потом рухнул Советский Союз, Ельцина уже ничего не обещали. Никакого же договора не было, поэтому Путин теперь так любит бумажки.
Конечно, нет. Ну, Путин всегда любит бумажки, потому что он вообще как король формальности. Он, собственно, ведь у него все всегда формально должно быть соблюдено. Он не может, например, пойти на очередной срок, не поменяв Конституцию. Конечно, он сначала должен ее поменять. Другое дело, что это, как говорил Владимир Ильич Ленин, по форме правильно, по существу издевательство, но путинское сознание очень формалистичное и формализованное, поскольку это гибрид сознания юриста, которым он является по номинальному образованию, и криминального лидера. А сознание криминального лидера всегда очень требует соблюдения всех формальностей. Не случайно кого-нибудь Аль Капоне, да, никогда не удается посадить за убийство, а в лучшем случае за неуплату налогов. Потому что там все бумажки есть, все подшито к делу. Все хорошо у нас с формальной точки зрения. Вот, поэтому, собственно, плохие парни, которые расшатали американо-центричный мир, разумеется, опирались на деструктивные энергии самой Америки, как, опять же, всегда в истории человечества и было. Зерно гибели того или иного миропорядка находится внутри него самого. Надо сказать, что и сам Путин применительно к его Российской Федерации рассуждает именно так абсолютно разумно. Что, почему ему так нравится все, что сложилось в России после 24 февраля 2022 года, и он не раз подчеркивал, что не хотел бы вернуться в прежний мир. Потому что сейчас у него все абсолютно унитарно. Ну, нет никакого раскола. Все за него. Все, что против него, он выгнал из страны. Он все запретил. Он установил полноценный тоталитаризм. И значит, что это царство не разделится в себе самом. А раз оно не разделится в себе самом, то он может править столько, сколько захочет и сколько Господь Бог ему отведет. Да, поэтому тут, и, разумеется, Америка пожинает плоды собственно, не ставшейся Вавилонской башни, которую она попыталась построить, так сказать, игнорируя отдельные аспекты и особенности, и применяя, как, собственно, формально Путин это часто повторяет, применяя сначала то угрожая применением силы, когда что-то не получалось, то просто-таки применяя силу, когда чего-то не получалось. И просто до определенного момента вашингтонскому истеблишменту казалось, что так и надо, поскольку мир однополярный, то кто же будет этому сопротивляться? И, собственно, вот Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, который все время повторяет, что в американском истеблишменте не осталось ни одного достойного кандидата в президенты, и он должен пойти на избирательный участок и вписать имя Дика Чейни. Так вот они с Диком Чейни-то и устроили этот кошмар. Думаю, что вот сейчас они военные силы везде все задавят, и все испугаются, и никто не будет вякать. Да? И поэтому что еще общего между Путиным и Брейвиком? В том, что оба они стояли перед раскольниковской проблемой по Достоевскому. Тварь я дрожащая или правая имею? И в решающий момент каждый из них на своем месте решил, что нет, я не тварь дрожащая, а правая имею. У Путина это случилось, у Брейвика это случилось, когда он пошел расстреливать людей, там, а у Путина, когда он оттяпал Крым, и ничего ему за это не было, по большому счету. Тогда он понял, что нет, он право имеет, и былого американо-центричного порядка не существует. И не только в смысле того, что физических сил у Америки не хватает, чтобы призвать к ответу нарушителей миропорядка, а что моральных сил у Америки не хватает. Это с точки зрения лидера типа Путин и его борьбы, Зайн Кампф, очень важно.
Так вот, кстати, о божественных Соединенных Штатах и о моральном праве. Вот ты совершенно правильно сказал, что Путин был прозападный, даже хотел, мы помним, вступить в НАТО.
Хотел.
Ему Клинтон, если я не ошибаюсь, сказал, что нет, это плохая идея. И, кстати говоря, буквально через год после этого Путин узнает, что Соединенные Штаты, что как раз аппарат Клинтона, Украине предлагает де-факто вступить в НАТО. Вот я думаю, что тут у Путина, конечно, сыграло. И вот я, понимаешь, в последнее время какую-то страшную вещь думаю. Я вот как раз гляжу, опять же, на пример Хамаса и Израиля. И подумала, смотри, сейчас же вот получился между Россией и Украиной, сейчас, вот оставим на секундочку там то, что Путин начал эту войну и так далее, на самом деле неразрешимый экзистенциальный конфликт, такой же вот как между Израилем и Хамасом с претензией на одну и ту же территорию, потому что как бы вот та территория юго-востока Украины, которая говорит по-русски, в... Даже если война будет заморожена, будем говорить честно, то Украина будет пытаться ее в рамках нынешней своей логики развития украинизировать, а Россия будет пытаться ее каким-то способом аннексировать, завоевать и так далее, так далее. И это будет кровавая земля на ближайшие несколько десятилетий, если говорить честно, а не соблюдать вот эту вот логику белых пальто. И, соответственно, дальше у меня вдруг родился вопрос. Вот я всегда смотрела на риторику Зеленского, на риторику Андрея Ермака, который то называет русских биологическими убийцами, то говорит, что это коллективный саурон, против которого, значит, надо бороться. Все русские. И думаю, хорошо, а в конце концов, вот Украина же клиент Соединенных Штатов. Вот почему президент Байден не может сказать Зеленскому и Ермаку, ребят, если вы хотите получать побольше оружия, то вот вы эту риторику, не очень конвенциональную, давайте как-то так это приглушить. И вдруг я поняла, что на самом деле эта риторика, демократический аппарат, вот в рамках того же самого «разделяя властвуй», как раз абсолютно устраивает, потому что именно она делает ситуацию неразрешимой. Вот если бы Соединенные Штаты были действительно божественные, да, если бы это был действительно всемогущий и всеблагой некий организатор, то они бы сказали, так, условно говоря, Зеленскому, любому президенту Украины, так, делайте из Украины Швейцарию, вот кто на каком языке хочет, тот пусть и говорит. И тогда у Путина, даже у Путина, исчезнут просто все возможности нападения. Или, если вы не хотите делать из Украины Швейцарию, ну, учтите, что когда Путин подойдет к землям, где большинство народа говорит на украинском языке, ну, то есть перейдет, допустим, Днепр, то мы обязательно вам поможем. А до этого у вас суверенная политика, делайте, что хотите. Я имею в виду что? Что в такой ситуации война рано или поздно исчерпала бы себя, достигла бы своей логической точки. Или замечательная, свободная, демократическая Украина, устроенная как Швейцария, показала бы вот Путину просто большой-большой кукиш, как мы об этом мечтали в начале войны. И просто у него не было, как говорят американцы, куда ноги поставить. Или произошел бы передел этой территории. А вместо этого американцы делают вот ровно то же самое, что с Израилем и Хамасом, когда обе стороны будут еще несколько десятилетий, скорее всего, тем или иным способом долбиться друг от друга, и каждый будет говорить, ну вот же у меня, и выкатывать себе кучу оправданий.
Это, так сказать, ну, я считаю, что главное, что упустила Америка, это не отношения с Украиной, а отношения с Россией как раз. Это более важно в данном контексте, чем все, что происходит в Украине.
Это да. Гораздо более важно, я согласна.
И вопрос, как мне кажется, все равно контекст, вот, контекст войны все-таки нынешняя, это война не столько вокруг территории, которая, опять же, не имеет, просто об этом почему-то все забыли в очередной раз, и не имеет в современном мире такого принципиального значения, а вопрос свободы, где заканчивается тоталитаризм, где начинается свободный мир. Вот если так поставить вопрос, то все будет выглядеть немножечко по-другому. Но, разумеется, Соединенные Штаты могли сделать не только в отношении России и Украины, а ведь, ну, не знаю, берем тоже Приднестровскую проблему, очень маленькую, но так до сих пор и не решенную, кипрскую проблему, которая происходит внутри Евросоюза, и, собственно, с одной стороны член Евросоюза Кипр, с другой член НАТО Турция, что это, так сказать, и это уж точно Америка не могла концептуально игнорировать, ничего же не сделано, правильно? И с Карабахом ничего не сделали. Фактически армяне были вынуждены, 100 тысяч армян в один день лишилось со своих родных мест. Да? Это же не просто вопрос территории, но, люди вынуждены были уйти оттуда, где жили всегда. Даже не устраивала юрисдикция проживания. А сейчас они там не живут. Можно эти проблемы было как-то решить? Конечно, разумеется. Просто связываю это не только с желанием поддерживать перманентно тлеющий конфликт, о котором мы уже и говорили, но с известной деградацией всех этих структур глубинных государств, с некомпетентностью, с нежеланием поставить вопрос радикально, потому что любая радикальная постановка вопроса, любое неинерционное развитие событий, оно порождает дополнительную ответственность. Правильно? А зачем? Возвращаемся к... все тому же анекдоту про адвоката Рабиновича-младшего. Зачем выигрывать дело, если можно 30 лет на нем еще кормиться, не беря на себя избыточную ответственность за это? Да? Вот, собственно, с дефицитом ответственности мы столкнулись, потому что в том числе и в мире, который пропагандирует синдром жертвы, так и тем самым и пропагандируется дефицит ответственности на всех уровнях. Ну, что, так сказать, если ты жертва, то ты не должен отвечать ни за что. Это распространяется неожиданно на всех. Абсолютно на всех. В том числе на людей, которые призваны править этим миром. Но в решающий момент предпочитает избегать ответственности за какие бы ни было решения и передавать их следующим поколениям. С чем мы в современном мире, безусловно, столкнулись.
Это потрясающий ответ. На этом мы со Станиславом заканчиваем, потому что мы уже перебираем одну минуту. Поэтому у меня вопрос на 10 секунд. Путин ядерное оружие применит? Да или нет?
Нет. Нет. А зачем? У него этот орешник, он не ядерный, он же для него, он и носится с ним как с писаной торбой, потому что, оказывается, у него есть теперь не ядерное оружие, которым он может держать в страхе мир. Зачем ему ядерное? Потому что ядерное – это как...
Нет, как если, оно, извини, если, да. оно, если оно не ядерное, то этот орешник – смешная штука, которая даже не может прицелиться. И ты знаешь, у него даже конвенционального, а у него даже конвенциональной взрывчатки нету, потому что, ну, если ты баллистическая ракета, у тебя боеголовка падает с такой гигантской высоты, и в ней набита взрывчатка, она просто взорвется. Ядерная бомба, она очень дорого стоит, в том числе потому, что у него сложная система охлаждения, грубо говоря.
Я не военный эксперт, поэтому не могу здесь поддержать разговор. Я могу сказать, что они официально, Кремль сейчас заявил, что там никакой взрывчатки не было, потому что это был чисто демонстрационный залп. А они же утверждают, что это все равно сверхточное попадание, в Южмаш попало, и, так сказать, этих ракет огромный запас, и если что, они снарядят их не ядерной, а обычной боеголовкой, и все разнесут, а самое главное, никакая система ПРО их не перехватит. Правда это или нет, я не знаю, я просто говорю, что он нашел альтернативу ядерной.
Но и не попадет.
Он нашел альтернативу ядерному шантажу и чувствует по этому поводу себя счастливым, поэтому, конечно, ядерной войны не будет.
Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. Это замечательные слова, альтернатива ядерному шантажу. Пусть шантажируют скворечником. Это большой выход для всех. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Ты будешь рекламировать свою программу?
Я просто еще раз анонсирую программу «Майдан навсегда» к 20-летию оранжевой революции и дополнительные параклеты, которые будут сейчас, и будет еще отдельный сюжет про возможный пакт 2025. Всем большое спасибо. Спасибо, Юлия Леонидовна. До скорого. Ура.
И, по-моему, это был важный и замечательный диалог, хотя мы несколько осторожно рассуждали на ключевые, абсолютно ключевые темы. Всего лучшего. До свидания. Даш, все выключили?